В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Статус и престиж в Америке». Передачу в нашей нью-йоркской студии подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 17 декабря 1998 года.
На волнах «Радио Свобода» передача «Статус и престиж в Америке». Ведет передачу Марина Ефимова. Никому так ясно не видно, что такое социальный статус в Америке, как тем, кто приехал с моей родины, из Англии, пишет журналистка Андрея Салливан. Там меня спрашивали: «Вы где живете? Где учились?» И ответ раз навсегда определял мое положение в обществе, потому что адрес, школа и акцент немедленно выдавали тот класс общества, к которому я принадлежу по рождению и буду принадлежать до конца жизни. Американцы же, как я скоро поняла, изобрели нечто более тонкое – статус. В чем разница? Класс наследуют, а статус предъявляет персональные требования. Класс зафиксирован и напрямую связан с прошлым. Статус переменчив и весь нацелен на будущее. Класс определяется акцентом, а статус – словарным запасом. Класс – отец самооправданий, поскольку все неудачи можно свалить на то, что ты родился в неправильном слое общества. Статус – генератор энергии, поскольку ты за все несешь ответственность сам. В Англии любят говорить, что американцы заменили неколебимое понятие «класс» неколебимым же понятием «деньги». Не верьте, Билла Гейтса со всеми его миллиардами не приняли в престижный частный гольф-клуб «Августа». Так знакомит нас с общим понятием «статус» в прошлом английская, а теперь уже американская журналистка Андрея Салливан. Попробуем представить себе конкретное и наиболее традиционное проявление социального статуса – клубы. О них вице-президент Американской ассоциации менеджеров частных клубов Джим Сингерлин. Ассоциация эта существует с 1927 года, и в нее входит 3000 клубов. Мистер Сингерлин, кого принимают в частные клубы?
Ну, это в каждом клубе по-разному, так же, как в семье. Каждый сам решает, кого он хочет видеть в своем доме. В спортивном клубе одни требования, в гольф-клубе несколько иные, в бизнес-клубе, где собираются люди по деловым интересам и ради деловых контактов, третьи. Есть клубы врачей, химиков, физиков, есть университетские клубы, куда принимают исключительно выпускников только этого университета. Правила приема диктуют члены клуба, создавшие и поддерживающие его финансово. Есть два вида взносов. Один вступительный, а другой ежегодный. Вступительный взнос обычно от 5000 до 150 тысяч долларов. Причем вступительный взнос, как правило, не возвращается. Пробыли вы членом клуба всего один год или 50 лет. А ежегодный взнос может колебаться от 1000 до 5000 долларов.
То есть частные клубы, даже если они называются клубами химиков, физиков или музыкантов, в общем, доступны только богатым химикам, физикам и музыкантам.
Конечно, это как в ресторане. Те, кто хочет съесть гамбургер за 50 центов, идут в одни рестораны, а те, кто готов выложить за вкусный обед 50 долларов, идут в другие. Значительные изменения в американских частных клубах произошли в последние 10 лет. Нынче люди вступают в клубы не только по деловым соображениям и не только по соображениям престижа, но и ради существования в удобном, спокойном и подходящем микроклимате. С ростом преступности, с ростом наркомании, люди, которым позволяют средства, пытаются создать в клубах подходящее общество, уютное место, куда можно пойти всей семьей и пригласить друзей безо всяких опасений.
Из чего, с научной точки зрения, складывается социальный статус человека в Америке? Об этом профессор Чикагского университета Том Смит, который вот уже четверть века занимается тем, что называется occupational status, то есть статус, связанный с родом занятий.
Социальный статус – понятие сложное и спорное. По принятым в Америке нормам, статус складывается из трех компонентов – уровня образования, престижности профессии и вообще рода занятий, и дохода.
А что такое престижная профессия? Я читала, что еще недавно в университетах студентов инженерных факультетов не приглашали на так называемые пивные вечеринки, потому что это была уж очень непрестижная профессия.
Но вот смотрите, сейчас на самом верху в списке престижности рода занятий у нас стоят врачи, президенты университетов, профессора математики, юристы, ученые всех родов, в том числе и специалисты по компьютерам, и непосредственно за ними идут инженеры-химики. Эта профессия сейчас лидирует по престижности среди инженерных профессий. За ней следуют инженеры по космическим кораблям, затем строители, затем механики и так далее. Chemical engineers have more prestige than
mechanical or civil engineers. То есть престиж профессии меняется. А из каких компонентов он складывается?
Два фактора играют главную роль – образование и доход. Впрочем, есть и третий фактор – полезность профессии для общества. Поэтому, например, в Америке профессия или призвание, если хотите, священника, котируется очень высоко, хотя в среднем их заработки ниже доходов юристов и врачей. По тому же принципу врачи занимают вершину иерархической лестницы.
А входят ли в понятие статуса моральные критерии? Честность, благородство, достоинство, порядочность?
Да, если род ваших занятий требует такого рода свойств, скажем, если вы священник. Поэтому, как я говорил, священники и имеют такой высокий статус. А если вы бизнесмен, то у вас существует персональная репутация среди коллег и соседей, зависящая от личных свойств. Человек должен участвовать в благотворительности, в общественной деятельности своего городка или графства. Ну и кроме того, человек должен быть общительным и быть хорошим семьянином.
Ну а какие профессии в Америке уважают меньше всего?
Если занятия человека связаны с нарушением законов, как юридических, так и нравственных, то они котируются чрезвычайно низко, несмотря на доходы. Наркодилеры, например, занимают третье место с конца в списке престижности.
А кто на самом дне?
Попрошайки. На втором месте гадалки и всякого рода предсказатели судьбы. На третьем – наркодилеры, на четвертом – проститутки, тоже вне зависимости от доходов. А дальше идут самые низкооплачиваемые работы в сфере обслуживания. Мойщики посуды, чистильщики обуви, сезонные рабочие, упаковщики.
А на каком месте стоят писатели?
Я не уверен. Тут передо мной список из 700 профессий и занятий. Вот тележурналисты, я вижу, выше среднего. Авторы технических инструкций, чуть выше среднего по престижу. Writer of technical
manuals is rated a little bit above average. А поэты? I don't think we
asked about poets. Я не думаю, чтобы мы поэтов вообще включали в анкету.
На волнах радио «Свобода» передача «Статус и престиж в Америке». Ведет передачу Марина Ефимова.
Социальный статус – вещь довольно неопределенная. Он не обладает бесспорностью, скажем, финансового благополучия. Тем не менее, Теодор Драйзер писал романы о мире денег, успех в котором дает нечто ощутимое – власть, свободу, роскошь. Но его романы уже давно никто не читает. А Джейн Остин писала о такой легкомысленной и неосязаемой материи, как социальный статус. И ее романами зачитываются до сих пор.
У микрофона профессор Бостонского университета, социолог Алан Вулф. Профессор Вулф, для уточнения, кто из писателей имеет больший статус, Стивен Кинг или Джон Апдайк?
Я думаю, что Апдайк, как более серьезный писатель. Популярность и статус не совпадают. Скорее наоборот, излишняя популярность мешает высокому статусу.
В таком случае, кто определяет статус, скажем, деятеля искусств, если не публика? Кто определяет статус политического деятеля, если не избиратели?
Мы называем этот слой общества «tastemakers» — законодатели вкуса. Это культурная элита страны. Ее никто не назначает, и никто не сможет конкретно и ясно определить ее социальный и профессиональный состав, ее численность, ее требования. Но каждый член этой элиты высказывает свое мнение, неважно даже публично или приватно. И вот результативная оценка элиты и формирует социальный статус общественного деятеля или писателя. Сейчас мы все стали свидетелями редкого феномена в этом плане. В течение последних 2-3 лет тейстмейкеры Вашингтона, конгрессмены, сенаторы, политические журналисты, показали так или иначе, кто статьями, кто шутками, кто своей политической позицией, что президент Клинтон не вошел в их среду, что он не заработал себе достаточно статуса для того, чтобы стать одним из них. Так что даже положение президента Соединенных Штатов не обязательно обеспечивает человеку его социальный статус.
Боюсь, что мы забрались слишком высоко. Давайте спустимся до уровня американского среднего класса. Какие у них символы социального статуса?
Автомобиль является чрезвычайно важным показателем статуса. Сейчас роскошный Lexus является символом. Большой дом так важен, что люди часто покупают дома гораздо просторнее, чем им нужно, исключительно для статуса. С другой стороны, среди университетской профессуры, например, статус определяется как раз пренебрежением к общепринятым нормам среднего класса, к которому профессор принадлежит по своему финансовому положению. Профессора иногда демонстративно ездят в старых машинах, живут в небольших домах, небрежно одеваются, мол, мы рабочий люд, мы ничем не владеем. Так что статус меняется от одной группы к другой.
Журнал New York Times Magazine провел большую дискуссию о том, что такое социальный статус в Америке. В ней участвовали как раз представители разных социальных, профессиональных и возрастных групп. Журналистка Сара Реймер пишет, что среди общин пенсионеров во Флориде главный признак статуса – водительские права. Если врачи тебя их не лишили, значит, ты полноценный человек, не развалина. Американские старики переживают потерю водительских прав страшно болезненно, вплоть до того, что впадают в депрессию. Однажды, пишет Сара, моя мама прошептала мне, показывая на важного старичка, бредущего с палочкой по саду. Смотри, это самый завидный жених во всем нашем кооперативе. Он может водить машину даже вечером. Самые впечатляющие критерии статуса, конечно, у нынешних новоришей, компьютерщиков и биржевых дельцов в основном. Их девиз «velocity of money», то есть «быстрота действия денег». Вот что рассказал агент по продаже недвижимости Пат Бернхам.
Главное требование молодых новоришей – сделайте это за один день. Мой клиент в Вестхэмптоне за один день купил и обставил особняк из 23 комнат, включая картины на стенах, мыло в мыльницах и букеты свежих цветов в каждой комнате. Только цветочное оформление стоило по $150 за комнату. Другой клиент предложил владельцу дорогого манхэттенского кооператива $2 миллиона сверх цены за то, чтобы он в один день убрался из квартиры, оставив там всю обстановку, книги, посуду, чтобы новый владелец мог въехать на следующий день. Часто, не имея за душой ни традиций, ни вкуса, ни стиля, они на корню готовы купить чужой за любые деньги. Среди дизайнеров их особняки, по-английски «mansions», получили прозвище «McMansions» по аналогии с «Макдоналдсами». Если новориши покупают новый дом, то в один день разбивают около него якобы старый сад. Для одной дамы в Калифорнию была привезена с Гавайских островов дюжина огромных пальм, которые на вертолетах спустили к ней на участок и там посадили, в тот же день, естественно.
Наш корреспондент Рая Вай выяснила отношение к социальному статусу и у группы иммигрантов из России, жителей Брайтон-Бич.
София Винокурова, хозяйка магазина International Food на Брайтон-Бич. В Америку приехала 23 года назад.
Статус есть статус. Во-первых, ты легальный человек в стране, ты можешь быть писателем, ты можешь быть читателем, ты можешь быть бизнесменом. Например, моя дочка стала лоером американским, адвокатом. Иметь статус – это очень приятно, но человеком главнее быть. Но самое главное – здоровье, чтобы наши дети выросли большими людьми. Пусть они думают за статус, мы уже прошли это.
Владимир Рабинович, владелец одного из самых крупных магазинов видео и аудиокассет в Америке 12 лет.
престижным. Я, к сожалению, в этих категориях даже как-то не размышляю. Посмотрите, как русские навалили толпой, а уже разделились по классам, кстати. Уже есть высший класс. Знаете, такой Тимур есть, да? Он сделал какие-то очень хорошие деньги, причем талантливо, судя по всему. Я был у него в гостях на яхте на его. Он подъехал здесь в Battery Park City, стал на яхте и говорит, привези мне, ну, все, что у тебя в магазине есть, говорит, собери в ящике, привези, вот тебе задаток 5000 долларов. Но когда мы к нему приехали туда на яхту, а она у него не отапливается. Я говорю, в чем дело? Он говорит, ты понимаешь, говорит, я уже должен был быть на Карибских островах, из-за этого, говорит, ты там дурак. И говорит, я сижу здесь, говорит, третий день, говорит, и мои девочки мерзнут. А на верхней палубе у него 3 молодых англичанки, тут с ними путешествует. А красивая девочка, это очень престижно. Но я, брат, нашел. Я нашел. Молодая жена, очень ее люблю. Просто безумно. Никогда так не любил женщины еще. Жить очень хочется, жить.
Петр Соболевский, хозяин гастрономического магазина «Золотой ключик», 25 лет в Америке.
Мы работоголики. Мы работаем и работаем, а о статусе не думаем. Наши дети будут уже к этому идти, а мы не можем заниматься статусом. Нам еще не отведено. И времени, и денег еще не хватит. Для меня статус – это приятно жить, видеть людей, общаться с людьми. Я вам скажу честно, я не могу пройти по улице. Меня хотят все время остановить и спрашивают, дайте советы, дайте, и дайте, и дайте. Но я же не могу на всех разорвать. На всех. Всем дать совет, я же не могу. Это есть своего рода статус у меня.
Надо сказать, что наши иммигранты вовсе не единственные люди в Америке, гордящиеся своим трудовым, так сказать, статусом. Вот что говорит профессор Том Смит.
Последние четверть века мы постоянно включаем в анкету вопрос, к какому классу вы себя относите? К upper class, middle class, working class, то есть к высшему, среднему или к классу рабочих и служащих? Когда мы включили этот вопрос, многие специалисты считали его нелепым, потому что думали, что все запишут себя средним классом. Мы, мол, вообще страна среднего класса. А результат был такой. 46% американцев считают себя средним классом, и ровно столько же, то есть 46%, считают себя принадлежащими к классу рабочих и служащих. О чем это говорит? Что понятие «working class» не является ни стыдным, ни унизительным. Если человек принадлежит к этому классу, значит, его образ жизни соответствует нашей главной национальной добродетели – зарабатывать себе на хлеб честным трудом. Честный труд в Соединенных Штатах – все еще чрезвычайно уважаемый род занятий.
На волнах Радио Свобода передача «Статус и престиж в Америке». Ведет передачу Марина Ефимова.
Четырнадцатого октября брокерская фирма Merrill Lynch среди 3000 других служащих уволила мистера Джонса. У него был дорогой дом с бассейном в графстве Вестчестер, 4 детей в частных школах, и его жена уже давно забыла, что такое служба. Джонс работал на Уолл-стрите 10 лет и был уверен, что стал неотъемлемой частью своей фирмы. С начальником он дружил и называл его по имени Билли. Но утром 14 октября Билли вел себя как начальник, был вежлив, сух, и на его лице было написано «Оставь надежду навсегда». Да понимает ли он, на что обрекает Джонса? Дело не в том, что он должен будет переехать в дешевое место, в маленький дом, пересесть в дешевую машину. Дело в том, что он лишится этого привычного сладкого чувства превосходства над теми, кто живет в дешевых районах и ездит в дешевых машинах. Неужели Джонс дойдет до того, что соседи будут говорить: «Ах, мистер Джонс, мы вам так сочувствуем». А дети? Если им придется перейти в общественные школы, это сделает его жену по-настоящему несчастной. В 11 в кабинет Джонса пришла секретарша начальника и попросила при ней уничтожить всю деловую картотеку. Гарантия того, что она не достанется соперничающим фирмам. У Джонса после этого унижения появилось состояние, похожее на контузию. Часов 12 он вдруг услышал, что его секретарша плачет. Тогда заплакал и он.
Это описание, данное в статье Элизабет Бамиллер «Свободное падение» на Уолл-стрите, похоже на подражание рассказу Джона Чивера «Пловец», одному из самых душераздирающих описаний трагедии потери статуса в Америке. Рассказ написан не так уж давно, в конце 50-х, а в 70-х по нему был поставлен фильм, музыку из которого мы взяли для сегодняшней передачи. Рассказ начинается солнечным летним утром, когда герой Нед Мерил, сидя на краю бассейна в доме приятеля, решает добраться до своего дома не на машине, а проплыв по всем бассейнам богатого пригорода, в котором он живет. И Нед делает этот заплыв. По дороге он приветливо болтает с одними владельцами бассейнов, отшучивается от других, передает приветы от жены, рассказывает о детях, назначает встречи. Но постепенно из каких-то фраз, сказанных соседями, из обмолвок мы начинаем понимать, что жена от Неда ушла после того, как он потерял престижную работу, что дом продается, что дети бедствуют. И когда Нед уже к вечеру, дрожа от холода, заглядывает, наконец, в темные окна своего заколоченного дома, мы видим перед собой безумца. После этого довольно сомнительным кажется утверждение профессора-социолога Алана Вулфа, написавшего в своей статье в New York Times Magazine.
Из всех возможных неравенств, которые нас окружают, статус самый доброкачественный. Два его соперника – власть и деньги – вот настоящий рак для человеческой души.
Думается, что и борьба за статус – дело не вовсе безобидное для души, потому что этой борьбе нет предела. Как писал Лев Толстой в «Исповеди», «Ну хорошо, будет у тебя 6 тысяч десятин земли в Самарской губернии, а дальше что? Ну хорошо, будешь ты славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всех писателей в мире, а потом что?» Мой последний собеседник – Клинтон Гарднер. В прошлом бизнесмен, он, уйдя на пенсию, организовал философское общество Владимира Соловьева и организует научные конференции в России и на Западе. Он живет в Вермонте, в доме на высоком холме, откуда открывается вид на реку Коннектикут, и к нему со всей Америки съезжаются погостить философы. Мистер Гарднер, я не думаю, чтобы в Америке нравственные критерии, такие как честность или благородство, были обязательны для репутации только священников, как некие профессиональные качества.
Это смешно. Я думаю, что даже в политике нравственные критерии все еще ценятся. Например, сенатор Билл Брэдли, который станет, видимо, кандидатом в президенты. Несколько лет назад он из принципиальных соображений добровольно покинул Сенат. Он сказал, что политика стала слишком замешана на деньгах и потеряла всякую связь с реальными проблемами общества, которые она призвана решать. Сенатор пожертвовал так называемым «статусом» для того, чтобы сказать то, что он думает. Но в результате, во мнении многих людей, он выиграл. Когда я хожу в парикмахерскую, я просматриваю популярные журналы. Они создают впечатление, что главные люди в Америке – это представители шоу-бизнеса, актеры, певцы. Поверьте, эта идея многим американцам кажется смехотворной. Я регулярно встречаюсь со своими бывшими однокурсниками. Я кончал Дартмут. И репутация каждого из нас в глазах остальных уж точно не зависит от доходов или занимаемого положения. У моего поколения, поколения людей, воевавших во Второй мировой войне, другие критерии. Мы ценим в людях порядочность и готовность сделать какое-нибудь общеполезное дело.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Статус и престиж в Америке». В программе участвовали Ян Рунов и Рая Вайль. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода».